Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пасторами и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять о прощении в преддверии прощенного воскресения, то есть ближайшего, последнего перед началом Великого Поста. В маленький латышский городок Карсово сотни людей из года в год ехали за духовным советом к архимандриту Виктору Мамонтову. Он отошел ко Господу в ноябре 2016 года. По рассказам очевидцев, отец Виктор в ответ на вопросы говорил совсем немного, больше просто улыбался и, должно быть, молился за того, кто перед ним. И ответы человеку приходили как-то сами, не от старца, от Бога. Послушаем аудиоверсию книги архимандрита Виктора Мамонтова «Таинство жизни», фрагмент главы «Прощение».
Простить – дать жизнь. Не прощаю тебя – значит, я не даю тебе жизни. Простить – дать свободу. Я тебя освобождаю. Очень многие люди говорят: «Я рад бы простить, да не могу забыть». Но разве нравится человеку состояние, когда он занозил себе палец? Он же не будет держать занозу в пальце и говорить, что ему хорошо. Он спешит вынуть занозу. Тот, кто отказывает в прощении, наносит вред самому себе. Эта заноза в нем сидит, и ему от этого больно. Бывает состояние злорадства, когда человек радуется сделанному злу. Но это уже извращенное чувство, ложная радость. Это скорее мазохизм, болезнь. Злопамятство нарушает того, кто это делает. Надо стараться освободиться от него, потому что человек находится в рабском, несвободном состоянии. Зло держит его, и он уже не может сделать ничего хорошего. Когда я прощаю обидчика, я отпускаю его на свободу, даю ему жизнь. Тогда получается, что я и себе ее даю. Польза духовная и ему, и мне. А память? Я его простил, но все помню. Заноза вынута, но рука еще долго болит. Может даже рубец остаться навсегда. Но, видя этот рубец, мы не ощущаем боли. Мы просто его видим. Поэтому, если и вспоминается прежнее, то не потому, что я этого хочу. Ну, вспомнилось, и отпустить надо. Нельзя долго помнить зло, это разрушительно. Память надо очищать. Имеется в виду и память человеческая, и память целых народов, в которых накопилось много взаимных обид. Мы боремся с помыслами. Они приходят, мы их контролируем, проверяем, кто их внушает. От Господа идут добрые помыслы, от дьявола только злые. Хорошие помыслы мы принимаем, плохие прогоняем. Когда человек сидит в натопленной комнате, и вдруг открывается дверь, врывается ветер, заносит снег, человек же не будет продолжать сидеть, ничего не делая. Он встанет, закроет дверь, чтобы не простудиться, не заболеть. Так и здесь, чтобы духовно не заболеть, надо закрыть дверь плохим помыслом. Нередко можно услышать такие слова: «Я готов его простить, но он не просит прощения. Как же я могу его простить?» Надо всегда начинать с себя. За человека нельзя решить этот вопрос. Ну, не просит и не просит. Надо сказать Богу, показать эту ситуацию. Ты видишь, что происходит? Он не хочет моего прощения. Я не могу исправить этого человека. Это можешь сделать только ты. А как будет действовать Господь, это тайна. Может случиться так, что человек кипел ненавистью, раздражением и непрощением, застрял в этом. И вдруг, каким-то таинственным образом, он начинает меняться. Одна женщина очень огорчалась, что ее соседка годами с ней не здоровалась. Ей было очень трудно жить рядом с ней. Даже приходили мысли, что лучше бы ее не было на свете. Я спросил: «А ты пыталась когда-нибудь помолиться о ней?» Она говорит: «Это противно, это невозможно. Все, что ты мне сказала сейчас, скажи Богу», — говорю ей. «А разве это будет молитвой? Можно помолиться Богу и из своего не могу. Ты думаешь, что молитва — это экстаз, слезы? Молитва — это общение с Богом. Ты можешь трезво сказать о себе, не прихорашиваясь, что вот, Господи, я такая, у меня есть злоба на эту женщину, даже не хочу молиться о ней». Она сделала попытку помолиться о соседке. Потом приходит и говорит мне: «Вчера она мне улыбнулась». Когда мы не можем простить, мы можем поручить этого человека Богу, отдать его в руки Божьи. Так молился митрополит Антоний. Когда он хотел помочь человеку, делал усилия, но ничего не получалось, он говорил Богу: «Ты, Господи, создал этот мир. Все в Твоих руках, жизнь каждого человека. Возьми же эту душу, Твое создание, и сотвори с ней то, что Ты хочешь. Что я хотел бы с ней сделать, но не могу, потому что ты — Бог, а я — человек». Надо предать все Господу. А как Он будет действовать, мы не знаем, это тайна. Но если мы просим, Он не может не откликнуться. Бог всегда хочет, чтобы человек стал живым, а не мертвым. Покаяние означает поворот. Если мы видим, что человек раньше сделал какое-то нам зло, а сегодня он злодеяний никаких не совершает, то это означает, что он повернулся к Богу. Он уже не играет с грехом, не оглядывается назад, а идет вперед. Иногда спрашивают: «Я обидел человека, он меня простил, я принял прощение, но я себя не могу простить». Надо просить у Бога, чтобы он избавил от этого. Я себя не могу освободить от греха, а Бог может. Можно помолиться: «Господи, я себе простить не могу, а Ты можешь». Богу все возможно. Святой Шарль де Фуко говорил: «Господь – владыка невозможного».
Это был фрагмент аудиоверсии книги архимандрита Виктора Мамонтова «Таинство жизни». Говоря о прощении, святые часто указывают на удивительный момент в христианской этике и шире в христианском мировоззрении – призыв разделять грех и грешника, признавать плохим поступок человека, но по-прежнему любить самого человека и сострадать ему. Как это сделать? Разве это не противоречит здравому смыслу? Этим вопросом в своей книге «Просто христианство» задается английский писатель и апологет Клайв Стейплс-Льюис. Это размышление не пастора, конечно, но просто, скажем так, публициста, который нашел свои слова, свой язык, чтобы поделиться с другими тем важным, что понял для себя сам. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги Клайва Льюиса «Просто христианство».
Я сказал в одной из предыдущих глав, что целомудрие едва ли не самое непопулярное из христианских добродетелей, но я не уверен, что был прав. Пожалуй, есть добродетель еще менее популярная. Она выражается в христианском правиле «возлюби ближнего твоего, как самого себя». Непопулярна она потому, что христианская мораль включает в понятие ближнего и врага. Итак, мы подходим к ужасно тяжелой обязанности прощать своих врагов. Каждый человек соглашается, что прощать очень хорошо, пока сам не окажется перед альтернативным выбором – прощать или не прощать, ибо прощение должно исходить именно от него. Мы помним, как оказались в такой ситуации, когда началась война. Обычно само упоминание об этой дилемме вызывает бурю, и не потому, чтобы люди считали эту добродетель слишком высокой и трудной. Нет, просто такое прощение кажется им недопустимым, им ненавистна самая мысль о нем. «Нас тошнит от этих разговоров», — говорят они. И половина из вас уже готовы меня спросить, а как бы вы относились к гестапо, если бы родились поляком или евреем? Я сам хотел бы это знать. Точно так же, как хотел бы знать, что мне делать, если передо мной встанет выбор умереть мученической смертью или отказаться от веры. Ведь христианство прямо говорит мне, чтобы я не отказывался от веры ни при каких обстоятельствах. В этой книге я не пытаюсь сказать вам, что я мог бы сделать. Я могу сделать очень мало. Я пытаюсь показать вам, что такое христианство. Не я его придумал. И в самой сердцевине его я нахожу эти слова: «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Здесь нет ни малейшего намека на то, что прощение дается нам на каких-то других условиях. Слова эти совершенно ясно показывают, что если мы не прощаем, то не простят и нас. Двух путей нет. Так что же нам делать? Что бы мы ни пробовали делать, все будет трудно. Но я думаю, две вещи сделать мы можем, и они облегчат нам задачу. Приступая к изучению математики, вы начинаете не с дифференциального исчисления, а с простого сложения. Точно так же, если мы действительно хотим прощать, а все зависит именно от желания, нам, наверное, лучше начать с чего-то полегче, чем гестапо. Например, с того, чтобы простить мужа или жену, или родителей, или детей, или ближайших соседей за то, что они сказали или сделали на прошлой неделе. Возможно, на это уйдет все наше внимание. Затем надо понять, что значит любить ближнего как самого себя. А как я люблю себя? Вот сейчас, когда я об этом подумал, я понял, что у меня нет особой нежности и любви к себе. Я даже не всегда люблю собственное общество. Видимо, слова «возлюби ближнего твоего» не означают «испытывай к нему нежность» или «находи его привлекательным». Впрочем, так и должно быть, ведь как бы вы ни старались, вы не заставите себя почувствовать нежность кому бы то ни было. Хорошо ли я отношусь к самому себе? Считаю ли я себя приятным человеком? Что ж, боюсь, минутами – да. И это, несомненно, худшие мои минуты. Но люблю я себя не поэтому, не потому, что считаю себя очень милым. На самом деле все наоборот. Любовь к себе побуждает меня думать, что я, в сущности, очень мил. Значит, и врагов мы можем любить, не считая их приятными людьми. Как хорошо! Ведь очень многие думают, что, прощая своих врагов, мы должны признать, что они, в сущности, не так уж плохи, тогда как ясно, что они плохи, и все. Давайте продвинемся еще на шаг вперед. В моменты просветления я не только не считаю себя приятным, но нахожу себя просто отвратительным. Я с ужасом думаю о некоторых вещах, которые я совершил. Значит, по всей видимости, можно ужасаться и некоторым поступкам моих врагов. И тут мне вспоминаются слова, давно произнесенные христианскими учителями. «Ты должен ненавидеть зло, а не того, кто его совершает». Или иначе, «ненавидеть грех, но не грешника». Долго я считал это различие глупым и надуманным. Как можно ненавидеть то, что делает человек, и при этом не возненавидеть его самого? Позднее я понял, что много лет именно так и относился к одному человеку, к самому себе. Как бы я ни ненавидел свою трусость или лживость или жадность, я продолжал любить себя, мне это было совсем нетрудно. Собственно, я ненавидел свои дурные качества, потому что любил себя. Именно поэтому так огорчало меня то, что я делал, каким я был. Следовательно, христианство не побуждает нас ни на грань смягчить ту ненависть, которую мы испытываем к жестокости или предательству. Мы должны их ненавидеть. Ни одного слова, которые мы сказали о них, не надо брать обратно. Но христианство хочет, чтобы мы ненавидели их так же, как ненавидим собственные пороки. То есть, чтобы мы сожалели, что кто-то мог поступить так, и надеялись, что когда-нибудь, где-нибудь он исправится и снова станет человеком. Проверить себя можно так. Предположим, вы читаете в газете историю о гнусных и грязных жестокостях. На следующий день появляется сообщение, и вы узнаете, что опубликованная вчера история не совсем соответствует истине, все не так страшно. Скажете ли вы: «Слава Богу, они не такие негодяи, как я думал», или будете разочарованы и даже попытаетесь держаться той первой версии, потому что вам приятно думать, какие это законченные мерзавцы? Если человек испытывает второе чувство, тогда, боюсь, он вступил на путь, который, пройдя он его до конца, заведет его в сети дьявола. В самом деле, ведь он хочет, чтобы черное было еще чернее. Стоит дать волю этому чувству, и через какое-то время захочется, чтобы серое а потом и белое тоже стало черным. В конце концов мы захотим все, буквально все, Бога, наших друзей, себя самих, видеть в черном свете. Подавить это уже не удастся. Безудержная ненависть поглотит такую душу навеки. Попытаемся продвинуться еще на шаг вперед. Означает ли «возлюби врага твоего», что мы не должны его наказывать? Нет, ведь и то, что я люблю себя, не значит, что я всячески должен спасать себя от заслуженного наказания. Если вы совершили убийство, надо сдаться властям и испить чашу даже до смерти. Только это правильно с христианской точки зрения. Прав и солдат-христианин, когда убивает врага на поле сражения. Я считаю так с тех пор, как сам стал христианином, еще до этой войны. Когда воины спросили у Иоанна Крестителя, что им делать, он и не намекнул на то, что им надо оставить армию. Ничего такого не требовал и Христос, когда, например, встретился с римским сотником. Образ рыцаря-христианина, готового во всеоружии защищать доброе дело, один из великих образов христианства. Война – вещь отвратительная, и я уважаю искреннего пацифиста, хотя считаю, что он заблуждается. Кого я не могу понять, так это наших полупацифистов, которые пробуют внушить, что если уж ты вынужден сражаться, то сражайся, но как бы стыдясь и не скрывая, что делаешь это по принуждению. Такой стыд отнимает у прекрасных молодых христиан то, что принадлежит им по праву и всегда сопутствовало мужеству, бодрость, радость и великодушие. Я часто думаю, что бы случилось, если бы, когда я был на фронте во время Первой мировой войны, мы с каким-нибудь молодым немцем одновременно убили друг друга и сразу же встретились после смерти. Знаете, я не могу себе представить, чтобы кто-то из нас двоих обиделся, рассердился или хотя бы смутился. Думаю, мы просто рассмеялись бы над тем, что произошло. Конечно, кто-нибудь скажет, если человеку дозволено осуждать поступки врага и наказывать, даже убивать его, то в чем же разница между христианской и обычной точкой зрения? Разница есть и колоссальная. Помните, мы, христиане, верим, что человек живет вечно, поэтому значение имеют только те маленькие отметины на нашем внутреннем «я», которые в конечном счете обращают душу человеческую либо во что-то небесное, либо во что-то адское. Мы можем убивать, если это необходимо, но не должны ненавидеть и упиваться ненавистью. Мы можем наказывать, если надо, но не должны испытывать при этом удовольствие». Иными словами, надо уничтожить глубоко гнездящуюся в нас враждебность, стремление отомстить за обиды. Я не хочу сказать, что любой человек может прямо сейчас покончить с этими чувствами. Так не бывает. Но всякий раз, когда это чувство шевельнется в глубине нашей души, день за днем, год за годом, всю жизнь мы должны его побеждать. Это тяжелая работа, но не безнадежная. Даже когда мы убиваем или наказываем, надо относиться к врагу как к себе – то есть хотеть, чтобы он не был таким плохим, и надеяться, что он сумеет стать лучше. Словом, мы должны желать ему добра. Вот что имеет в виду Библия, когда говорит, чтобы мы возлюбили своих врагов. Мы должны желать им добра, не питая к ним особой нежности и не говоря, что они люди хорошие, если они совсем не такие. Да, нам сказано любить и тех людей, в которых нет ничего достойного любви. Но, с другой стороны, есть ли в каждом из нас что-нибудь уж очень достойное любви и обожания? Нет, мы любим себя только потому, что это мы сами. Бог же велел нам любить каждого человека точно так же и по той же причине, по которой мы любим себя. В нашей любви к самим себе Он дал нам готовый образец, чтобы показать, как эта любовь работает. Воспользовавшись собственным примером, мы должны перенести правила любви на внутреннее «я» других людей. Возможно, нам легче будет это усвоить, если мы вспомним, что именно так любит нас Бог. Не за приятные качества, которыми, по нашему мнению, мы обладаем, а просто потому, что мы – люди. Помимо этого, нас право же любить не за что, ведь мы способны так упиваться ненавистью, что отказаться от нее нам не легче, чем бросить пить или курить».
Это был фрагмент аудиоверсии книги Клайва Льюиса «Просто христианство». И, наконец, вот еще один материал, без которого не обойтись в разговоре о прощенном воскресении и о воспоминании Адамова изгнания из рая. Это знаменитый текст, и я даже затрудняюсь определить его жанр. Ни проповедь, ни размышления. Впрочем, наверное, жанр определен в самом названии. «Адамов плач». Автор – преподобный Силуан Афонский. Это именно плач, как то, что рвется из души, и, как сказано в Евангелии, от избытка сердца говорят уста. И в этом тексте один из возможных ответов на вопрос, почему Церковь в один и тот же воскресный день обращает наше внимание и на тему прощения, и на тему изгнания Адама из рая. Человек тоскует по потерянному раю, по утерянной радости и миру. И если есть уже здесь, на земле, возможность увидеть отблески будущего рая, то эта возможность дана человеку только в любви к ближнему, в попытке хранить мир со всяким ближним. А это невозможно без прощения. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги «Писание» преподобного Силуана Афонского «Адамов плач».
Адам, отец вселенной, в раю знал сладость любви Божией, и потому, когда был изгнан из рая за грех и лишился любви Божией, горько страдал и с великим стоном рыдал на всю пустыню. Душа его терзалась от мысли: «Любимого Бога я оскорбил». Не так жалел он о рае и красоте его, как о том, что лишился любви Божией, которая ненасытно каждую минуту влечет душу к Богу. Так всякая душа, познавшая Бога Духом Святым, но потом потерявшая благодать, испытывает Адамово мучение, боль на душе, и сильно жалеет она, когда оскорбит любимого Господа. Скучал Адам на земле и горько рыдал, и земля была ему немила. Он тосковал о Боге и говорил: «Скучает душа моя о Господе, и слезно ищу его. Как мне его не искать? Когда я был с ним, душа моя была весела и покойна, и враг не имел ко мне доступа. А теперь злой дух взял власть надо мною и колеблет, и томит душу мою. И потому скучает душа моя о Господе даже до смерти, и рвется дух мой к Богу, и ничто на земле не веселит меня, и ничем не хочет душа моя утешиться, но снова хочет видеть его и насытиться им. Не могу забыть его ни на минуту, и томится душа моя по нему, и от множества скорби с тоном плачу я. Помилуй мя, Боже, падшее создание Твое». Так рыдал Адам, и слезы лились по лицу его на грудь и землю, и вся пустыня слушала стоны его. Звери и птицы замолкали в печали, а Адам рыдал, ибо за грех его все потеряли мир и любовь. Велика была скорбь Адама по изгнании из рая, но когда он увидел сына своего Авеля, убитого братом Каином, то еще большею стала скорбь его. И он мучился душою и рыдал, и думал: «От меня произойдут и размножатся народы, и все будут страдать и жить во вражде и убивать друг друга». И эта скорбь его была велика, как море, и понять ее может только тот, чья душа познала Господа, и как много Он нас любит. И я потерял благодать, и вместе с Адамом зову: «Милостив будь мне, Господи, даруй мне духа, смирения и любви». О, любовь Господня! Кто познал Тебя, тот неустанно ищет Тебя день и ночь и кричит: «Скучаю я по Тебе, Господи, и слезно ищу Тебя. Как мне Тебя не искать? Ты дал мне познать Тебя Духом Святым, и это знание Божие влечет мою душу слезно искать Тебя. Плачет Адам, не мила мне пустыня, не милы мне высокие горы, ни луга, ни леса, ни пение птиц. Ничто мне не мило, душа моя в великой печали, я оскорбил Бога. И если бы взял меня Господь снова в рай, то и там буду скорбеть и плакать. Зачем я Бога любимого оскорбил? Где Господь мой? По что не вижу Его в душе моей? Что мешает Ему жить во мне? Значит, нет во мне Христова смирения и любви к врагам? Бог есть ненасытная любовь, и описать ее невозможно. Дух Святой есть любовь и сладость души, ума и тела. И кто познал Бога Духом Святым, те ненасытно день и ночь рвутся к живому Богу, ибо любовь Божия зело сладка. Но когда душа теряет благодать, то снова слезно ищет Духа Святого. А кто не познал Бога Духом Святым, тот не может слезно искать Его, и душа его всегда бывает борима страстями. Ум его помышляет земное и не может прийти в созерцание и познать Иисуса Христа. Он познается Духом Святым. Адам знал Бога и рай, и по падении слезно искал его. О, Адам, Отец наш, скажи нам, сынам Твоим, о Господе. Твоя душа знала Бога на земле, знала и рай, и сладость Его, и веселье, и ныне ты живешь на небесах и видишь славу Господню. Скажи нам, как прославляется Господь наш за свои страдания, и как поются песни на небесах, и коль сладки эти песни, ибо поются они Духом Святым. Скажи нам о славе Господней, и сколь милостив Он, и как любит Он свое создание. Скажи нам и о Пресвятой Богородице, как она величается на небесах и какими песнями ублажается. Скажи нам, как радуются там святые, и как сияют они от благодати, как любят они Господа, и в каком смирении предстоят они Богу. О, Адам, утешь и обрадуй наши скорбные души. Расскажи нам, что видишь ты на небесах? Что же ты молчишь? Ведь вся земля скорбит. Или ты от любви Божией не можешь и вспомнить про нас? Или ты видишь Богородицу во славе и не можешь оторваться от видения и не хочешь нам, скорбящим, слово ласки сказать, чтобы мы забыли горе на земле? О, Адам, Отец наш! Ты же видишь скорбь сынов твоих на земле. Что же ты молчишь? Говорит Адам, дети мои, не трогайте меня. Я не могу оторваться от любви Божией и говорить с вами. Душа моя уязвлена любовью Господней и веселится о красоте Его. И как я могу помнить землю? Живущие пред лицем владыки не могут помышлять земное. Не беспокойте меня. Я вижу Божию Матерь во славе. И как могу я оторваться и говорить с вами? «Я вижу святых пророков и апостолов, и все они похожи на Господа нашего Иисуса Христа, Сына Божия. Я хожу по райским садам и всюду вижу славу Господню, ибо Господь во мне и сделал меня подобным себе». Так прославляет Господь человека, что творит его подобным себе.
Это была аудиоверсия книги Писания преподобного Силуана Афонского, фрагмент текста под названием «Адамов плач». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор о двух темах, на которые Церковь обращает наше внимание в ближайшее воскресенье, которое называют прощенным, а также называют воспоминанием изгнания Адама из рая. Это ближайшее воскресенье, последнее перед наступлением Великого Поста, с чем я вас поздравляю. Напомню, в студии был Константин Мацан, аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».